Я понимаю, что вот если брать слово психопатология, да, то в принципе, ну там все источники его определения дают, что это раздел медицины, да, вот, который, собственно говоря, занимается изучением вот, психических расстройств, нарушений либо отклонений. Вот. Я понимаю, что до медицины психопатологией активно занимались другие разные люди. Вот, например, в древние времена психопатологией занимались шаманы. Вот, соответственно, они считали, что странности в человеческом поведении возникают, потому что духи вселяются в них и не могут выселиться. Да? Поэтому эффективным лечением с их точки зрения психопатологических состояний была трепанация черепа и другие малоприятные процедуры. Да? Затем с возникновением религии психопатология она перешла в разряд морали, греха. Вот, и, соответственно, то, чем пытались заниматься с людьми, да, с какими-то странностями, отклонениями, это как-то молиться, вот, изгонять, опять же, дьявола, но уже более цивилизованным способом. Вот. И чего придумывали, да, это устраивать им такие отдельные поселения, пускай сами там живут и ну, страдают. Вот. Затем с индустриализацией общества психопатология и, соответственно, люди, имеющие к этому отношение, перешли в юрисдикцию права. Вот. И, соответственно, их начали как-то пытаться вменять через задержание, удержание во всяких кандалах, вот. Собирали их в определенные группки. Всем известная больница Беслэм, ну, Бедлам, да, по-нашему. Вот. То есть с 1377 года там такие люди содержались. Да? Вот. И только на самом деле в начале 19 века психопатология перешла в какую-то медицинскую сферу. Да? Вот. Всем известный психиатр, гуманист, реформатор Филипп Пинель вот, во Франции первый начал снимать кандалы с душевно больных, да, как мы еще называли. Вот. И как-то ну, погуманнее к ним относиться. Вот. И, собственно говоря, активно начала развиваться медицинская парадигма. Вот. И, соответственно, несмотря на то, что психофармакологии на тот момент еще не существовало, вот, существовали разные способы лечения, ну, там, не знаю, холодное укутывание, раскручивание на центрифугах, вытягивание на дыбе, вот. Ну, такие вот воздействия. Ну, это было гораздо гуманнее все-таки, чем раньше. Да? Вот, соответственно, 20 век, он был очень бурным, да, вот для различных парадигм, они начали возникать. Вот, то есть медицинская активно развивалась и развивается по сей день. Соответственно, на помощь к ней пришла психофармакология. Вот. Теперь на сегодняшний день психофармакологический рынок он очень прибыльный. Вот. Иногда даже прибыльнее заниматься разработками антидепрессантов, чем торговлей наркотиками и оружием. Вот. Соответственно, как альтернатива ну, медицинской парадигме начали развиваться всем известные аналитические парадигмы. То есть, слава богу, Фрейд изобрел там, вот, классификацию вот, свою первую про то, что есть невроз, психоз, дал определение, которое было адекватным в то время. Вот. А также дальше ученики скорее начали описывать различные особенности, различные типы, вот, с которыми им доводилось встречаться. Вот. Но по-прежнему расстройства ну, рассматривались как что-то ну, чуждое здоровой психике, вот, как что-то возникающее то ли под воздействием болезнетворного агента, вот, то ли еще неизвестно каким способом ну, что-то чуждое вселяет в людей. Да? Приходит 38-й год, и, по-моему, Адольф Стерн вводит первый раз, использует слово «borderline». Он его использовал для определения, как он сказал, пограничной шизофрении. Да? Он пытался выделить вот тот спектр людей, которые не вписывались в классические диагностические критерии. Вот. И, соответственно, уже дальше, в 50-х, Найт, он использует вот слово, которое прижилось, да, там вот, используется активно и сейчас, это пограничная личность, пограничное расстройство вот, личности. Да. Кемгрек создает свою школу. Вот, и дальше диагностика психопатологии, она становится более обширной, описывается более детально. Хербер, он первый, кто начал говорить о уровне организации личности, а не просто там вот ярлыках психотик, невротик. Вот. И, естественно, он пытался некоторые стилистики, которые были различны для различных пациентов данной группы, вот, приписывать к определенному уровню организации личности. Дальше появляется, кстати, известная у нас очень Нэнси Макмиллиус, которая, к сожалению, я спрашиваю так, иностранных своих коллег, они как-то не очень ее знают. Вот. Тот же Кернберг, он удивился, кто это. Да? Хотя она знает о него и вдохновлялась, да. Вот. И вот трудами. Вот. И она действительно, мне кажется, очень важную вещь делает. Она четко разделяет и впервые заявляет, что есть уровни функционирования личности. Соответственно, она берет психотический, невротический, пограничный. И что остальная, ну, вот, симптоматика, либо картина, либо феноменология в наших пониманиях, она может быть различна и проявляться на этих уровнях функционирования. Соответственно, мне кажется, это как будто бы довольно такой значимый шаг от скорее структурных, четко структурных, детерминированных категорий, более процессуальным или функциональным, которые нам, как гештальтистам, на самом деле, мне кажется, ближе. Да? Вот, соответственно, теперь, если подумать, ну, вот над этой идеей дальше, что есть там одна ось, да, как она рисовала, я был бы флипчарт, то есть вертикальная ось, на которой она выделяла уровни функционирования, или горизонтальная ось, на которой выделялись типологии либо стилистики, то есть то, что описывается в различной литературе. То есть начинал Лянгард. Да, там Личко в советское время, вот другие психиатры, скорее, что? Ганнушкин, да, да. То есть скорее специфику феноменов поведения, феноменов контакта, феноменов того, как люди воспринимают меня. Вот. Что? Нозологический бизнес, спасибо. Да. Вот пациентов можно было вот диагностировать там вот согласно этой шкале. Как, допустим, функционирующего там с нарциссической типологией на пограничном уровне, либо как шизоидно функционирующий там на психотическом уровне. Вот. То есть таким образом. Соответственно, не знаю, ну, с моей точки зрения, вот, если мы вспомним скорее вот классические труды по гештальт-терапии, то еще со времен Смурца, которого Перлс очень любил и в свое африканское время очень активно изучал, он впервые указал то, что организм невозможно рассматривать вот, в отрыве от той окружающей среды, в которой он существует. Соответственно, дальше Перлс эти идеи более подробно описал в книге «Любовь и агрессия», ну и дальше они стали классическими, очень составляющими суть гештальт-терапии. Что мы не можем рассматривать индивидуума, как, например, в психоанализе, ну, там, в отрыве от той среды, в которой он существует. Соответственно, если взять также идею о том, что ну, то, о чем говорят там, современные гештальтисты, полевые или отношенческие, да, что мы, в принципе, как личность являемся некоторым опытом отношений с другими значимыми людьми различной степени ассимиляции и качества. У каждого из нас ну, довольно много разных опытов отношений. Соответственно, можно предположить, что эти опыты могли организовываться ну, каким-нибудь определенным способом на каком-нибудь из уровней функционирования. Ну, например, с одним значимым это могла быть одна стилистика, один уровень функционирования, с другим другая. Если рассматривать нас, вот нас, то вот если был флипчарт, я как пытаюсь сейчас в голове представить некоторую трехмерную картинку, что если взять, например, ну вот как круг, это как некоторое общее поле нашего опыта, то в принципе в нем будет достаточно большое количество зон, в которой в принципе мы смело можем нарисовать вот эту ось вертикальную или горизонтальную Нэнси Маквильямс. Вот. И, соответственно, у нас у каждого есть довольно большое количество разных опытов, которые, вот, опять же говорю, по-разному ассимилированы, у них есть разные качества. Теперь, если мы берем эту идею о холизме, если к этому рисунку добавить еще и окружающую среду, которая окружает организм, то получается, что окружающая среда может быть устроена тоже таким специфическим способом, который активирует определенный ответ, наш ответ, который может быть разным на самом деле. В одних ситуациях мы можем, благодаря тому, что приспосабливаемся к окружающей среде, отвечать какой-нибудь стилистикой, не знаю, там вот истерической стилистикой, да? Вот. Другой вызов окружающей среды, в принципе, требует некоторого творческого приспособления, которое включает в себя другой уровень. Например, я когда ехал сюда, если бы я ехал, погруженный в себя, если бы я ехал, скорее обдумывая какие-то незавершенные мысли, пытался найти какой-то ответ, в общем, функционировал бы где-нибудь обсессивным таким способом, то шанс того, что я доехал бы быстро, качественно и безопасно, он существенно снизился. Соответственно, для меня среда существовала таким образом, и я в ней, что на самом деле то, что я перешел к пограничному уровню функционирования параноидного вида, и параноидной стилистики, было очень на самом деле здоровым таким творческим приспособлением. Я прям, я преображаюсь, когда езжу там быстро, и я замечаю, как мир меняется, да. То есть я перестаю видеть этих людей в машинах, которые сидят там со своими уникальными мирами, да, готовые к встрече в диалоге, все бугеровские бубочки такие. Я начинаю замечать просто объекты. Для меня мир становится объектным. Я в каждой машине, собственно говоря, начинаю подозревать подвох. И в принципе для меня ругаться. В общем, нехорошие все люди становятся. Даже не люди, а нехорошие, а опасные объекты. И, собственно говоря, то, что я подозреваю в каждой окружающем гондоне, пограничный же уровень, да? То, в принципе, это за мой путь сюда 3 раза спасло мне жизнь. Поэтому, прям у меня мир такой четкий весь, да, это плохие, это хорошие, да, те, кто соблюдает правила дорожного движения, красавчики, уважуха, такое. То есть я переживаю себя очень сильным, да, то есть я сконцентрирован на внешнем мире и на опасностях, которые, его наполняют. Я абсолютно перестаю быть чувствительным к внутренней моей феноменологии. Я как будто переживаю себя одним целым с машиной. В общем, такая картинка вполне пограничного уровня, да, параноидная стилистика. Прекрасно. Получается что? Получается, в определенных ситуациях окружающей среды критерии удачного или эффектного функционирования могут на самом деле меняться. И то, что в одной среде будет способствовать эффективному творческому приспособлению, в другом контексте, в другой ситуации поле будет вести к дезадаптации, которая будет приводить к неудачному удовлетворению потребностей, а как больше к довольно сильной дезадаптации и повышению уровня страданий. Многие люди думают про психическое здоровье, что это такое. Есть определение Всемирной организации здоровья, есть определение классической психиатрии, есть несколько определений различных школ психотерапии. Но с учетом того, что я уже сказал, мне кажется, что все-таки психическое здоровье ближе к способности к творческой адаптации и наиболее эффективному удовлетворению своих потребностей в специфических контекстах окружающей среды или поля. Да. И поэтому, если принять как альтернативную точку зрения такую, то тогда модель, что здорово, а что нет, она сильно размывается. Потому что я же говорю, что можно функционировать одним способом. Например, считается многими, да, что невротический уровень, в принципе, является самым здоровым. Считается, что невротики – это прям уровень здоровья, да, погранично функционирующие люди. Это так, так уже так это. А психотические функционирующие люди, ну все, вот это болезнь, ну, и действительно такая парадигма имеет место быть. И, соответственно, мы были, да, на клиническом разборе. Вот, я понимаю, что в принципе, так еще вспоминаю психиатрическое прошлое, что, например, госпитализированные шизофрении составляют от 0,01% до 0,1% популяции. Вот, стабильно. Вот. И здорово, что есть коллеги-психиатры, которые могут действительно заниматься этим. Да? Но остальная часть, получается, популяции и разнообразия тех особенностей построения контакта, тех особенностей удовлетворения наших потребностей в мире, она получается довольно, ну, собственно говоря, разнообразная. И не знаю, я на самом деле считаю, что чем больше у нас психопатологии, вот, разной, и чем больше мы имеем возможностей функционировать на разных уровнях функционирования, тем более потенциально адаптирующимися мы являемся. Если мы смотрим действительно скорее с гуманистической точки зрения, да, вот, то получается, что все эти приспособления, они как будто бы стигматизируются, ну, обычным традиционным медицинским или традиционным там, аналитическим, вот, подходом. Вот. И мы до сих пор используем слово психопатология, да, которое включает в себя психо, душа, патос – это болезнь, вот, и логос – наука, да, то есть наука о душевных болезнях. Вот. Соответственно, я, например, ну, не очень знаю, ну, вот, можем ли мы, например, как гуманистические психотерапевты и вот как гештальт-терапевты, найти, может, какое-то другое слово, которое не являлось бы настолько, ну, загоняющим в какие-то рамки и стигматизирующим. Потому что, ну, например, то же слово пограничный, да, вот. По рассказам одного из английских психотерапевтов, Питера Филлипсона, он до сих пор как-то смотрит и видит коллег, которые говорят: а, у меня был пограничный клиент, когда хотят сказать, что этот ебаный сукин сын вытащил у меня все кишки. Ну и действительно, то есть вот часто, не знаю, истеричка, параноик, шизик, в общем, какие-то всякие слова, они являются, ну, такими стигматизирующими, да, то есть и кажется, что, боже, у меня же психопатология, какой кошмар. Очень часто студенты, когда обучаются, когда подходят к теме психопатологии, боятся, да, ну, потому что, а вдруг у меня что-то есть. Вот, я обычно, конечно, говорю, радую их тем, что, конечно же, есть. И на самом деле это прекрасно, потому что, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, чем богаче у нас ресурс потенциальной реакции на вызовы меняющейся окружающей среды, то тем адаптивнее мы можем функционировать. Поэтому, не знаю, я уже в последнее время перестал использовать слово психопатология. И мне, не знаю, пока нравится использовать слово психотипология. Вот. Потому что типы есть, ну, чего греха таить, да? Вот, определенные закономерности есть. Являются ли они болезнью, но не всегда. Да? Поэтому, не знаю, вот я... Ну, так получилось, что общался с создателями книжки Фил Джойс и Шарлотта Силс «Гештальт шаг за шагом». Вот. И они как-то так радостно тоже сказали: да, да, вроде так, ну, слово тоже надо менять. Вот. Ну, обычное. Вот. И как-то сказали, что им понравилось тоже. Не знаю, как больше. Вот. Соответственно, я вот сейчас хочу вернуться к той картине, жалко, я опять же не могу нарисовать, но вот сложное, да, такое, что если этот круг нарисовать, в этом кругу различные сегменты опыта, там разный уровень функционирования, разная стилистика. Вот. Я думаю, что вот тех пациентов даже, да, которые, ну, клиентов, которые, ну, в разряде пациентов, на самом деле, с моей точки зрения, ну, вот два случая попадания в ту категорию. Это если все опыты отношения со значимыми людьми были, включая только одну стилистику и только на одном уровне функционирования. Либо же этих опытов было скудное количество. И весь опыт был сконцентрирован, ну, вот, с каким-то, ну, вот, одним значимым человеком. И, конечно, тогда у этих людей очень малые, очень ограниченные ресурсы приспособления, потому что у них нет просто, ну, вот, навыков, как функционировать по-другому. И, конечно, когда им приходится на все вызовы окружающей среды реагировать чем?
конечно, ну, что у них есть.
Да? И они, соответственно, и в ситуации, не знаю, которая требует какой-нибудь там, не знаю, игривости, ну там ситуации, например, интимного контакта, да, они будут там постоянно, ну, там, параноидным образом реагировать, да. То есть, или же там, ну, вот, нужно, не знаю, еще какая-нибудь другая ситуация, они там тоже параноидным образом, да, у них просто нет ничего другого. И это одновременно, мне кажется, есть сложностью, но одновременно для меня является некоторым ресурсным местом, как для гештальт-терапевта. Ну, потому что мне, ну, как гештальтист, очень важно, что я с клиентами, я их не меняю и не лечу. Я, ну, помимо расширения навыков осознавания, просто работаю с тем, чтобы у них появлялось достаточно новых опытов, которые они могут ассимилировать и расширить просто свои навыки и стили реагирования. Вот. Один из моих учителей, Майкл Винсент Миллер, я не знаю, он такой не очень известный у нас, вот, но он написал довольно много книг, он в свое время организовывал Бостонский гештальт-университет, и он учился у Перлза, и у него терапевт он был Задор Фрум. Вот. Сейчас. Да, и он, соответственно, ну вот одна из книг, которую он написал, называется «Как научить параноиков флиртовать». Соответственно, он пытался эту идею показать, ну, такими наглядными примерами, что если мы возьмем, ну, вот эту же, знаю, стилистику, ну, параноидную, да, в чем обычно, ну, вот, феноменология заключается ее, да? В принципе, это заключается в том, что любопытство параноика, это тоже наблюдение Майкла, оно сфокусировано только в основном на внешнем мире и только в одной особой зоне. Это какую жопу таит, ну, скрывается в углу, да, и вот что сейчас плохого должно непременно произойти здесь сейчас. Соответственно, как будто он живет, постоянно фокусируясь на недалеком будущем. Вот, и пытается предотвратить катастрофу, которая непременно должна произойти. Соответственно, его любопытство, оно вот, на внешней реальности, да, внутренне редко смотрит. И, соответственно, да, ждет, что что-то плохое случится. Причем каждый из параноиков обычно выбирает свою зону там, плохого случая. Вот. Там, либо кинет кто, вот, либо физическое увечье такое. Ну, в зависимости уже от опыта, который, ну, у них был. Соответственно, получается, что если обращать внимание в терапии на любопытство клиента, да, и использовать свое любопытство, например, насколько свободно мое любопытство может двигаться, либо оно следует за любопытством этого клиента, я тоже начинаю пытаться, ну, осознавать, что сейчас что-то обязательно плохое произойдет. То есть это можно отслеживать и скорее развивать и расширять зоны, ну, вот, возможного потенциального любопытства. Соответственно, понятно, что если удастся создать достаточно безопасное пространство, ну, где действительно он сможет перестать ожидать, ну, какой-то опасности, ну, вот, от вас, там, от того, что сейчас что-то произойдет, то, может быть, ему станет любопытно что-нибудь про его чувства и переживания. Либо же ему может стать любопытно что-то про вас не как про источник угрозы, наконец-таки, а как про источник, не знаю, какого-то живительного опыта, теплого опыта, безопасного опыта. Соответственно, в принципе, я стараюсь при, ну, встрече с клиентами, если я вижу какие-нибудь, ну, вот там, типологии, да, которые он приносит в контакт, я стараюсь так вот смотреть и изучать, где любопытство его, где оно заблокировано, где есть невозможность его проявления. Да? Почему любопытство? Потому что, в принципе, это же одна из каких-то таких очень важных движущих сил, которые помогают нам встречаться с новизной. Соответственно, контактировать с ней, присваивать ее и ассимилировать. Если у людей фиксировано любопытство, или они, ну, вот, слепы для любопытства в определенных зонах, они потенциально не могут ассимилировать эту новизну. Соответственно, не могут построить, да, там, ту часть личности, вот, которая может быть необходима для, ну, определенного контакта или определенных жизненных ситуаций. Например, не всегда очевидно, что при истерической стилистике любопытство, прямое проявление любопытства потенциально блокировано. Если вы вспомните клиентов, которые вот, истеричны, то вы можете вспомнить, что они не задают прямые вопросы. Они привыкли выживать в той среде, в которой прямое любопытство было табуировано. В частности, в том, как стать настоящим мужчиной или настоящей женщиной. Соответственно, дальше уже они приспосабливаются как могут. Да? Вот, им же нужно как-то узнавать, как им гендерно идентифицироваться. Вот. И очень часто они пытаются это делать с помощью средств масс-медиа. Да? В старину масс-медиа это что были? Это романы. Вот, сейчас вот, масс-медиа, понятно. Да? Поэтому они зачастую как будто бы вырабатывают некоторые такие излишние либо вычурные формы гендерного поведения. Да? А зачастую может быть лежать там то, что они не могли на самом деле найти отношения с мужчиной или женщиной, которые могут прямо отвечать на вопросы, как вообще переживает мужчина, как себя ведет женщина, в каких ситуациях. Поэтому мне кажется, вот именно тема блокировки любопытства очень, очень интересная. Если немножко поговорить о том, что я говорил, про ресурсы. Мне кажется, я понимаю, что это не относится ко всем случаям, вот, но что в каждом из уровней функционирования вот, есть все-таки свои ресурсы. Просто не всегда их можно вычленить и присвоить. Ну, например, возьмем то, что считается точно болезнью, да, это психоз, психотическое состояние.
Про ресурсы, да, начнем говорить.
Ну, иногда он может помочь выжить. Да.
Конечно. Абсолютно точно. Потому что на самом деле это нормальная реакция человеческого организма, психотическое состояние, при либо полном отсутствии стимулов внешней среды, либо при абсурдности. Вот реально острой вот абсурдности внешней среды и невозможности повлиять на нее. Ну, например, реактивным психозом является часто реакция на какое-то событие остро травмирующее, которое произошло и ломает вообще все представления о реальности. Реальность становится невозможно непереносимой. Либо же вы, наверное, слышали опыты с камерами сенсорной депривации. То есть, когда людей погружают в нормотонический раствор, температуры тела, они там просто через трубочку дышат, темно, и довольно быстро, даже у невротически функционирующих обычно индивидуумов начинают разворачиваться бурный галлюциноз, соответственно, они для того, чтобы компенсировать недостаток контакта с реальностью, они создают ее себе таким образом. Да? Вот. И действительно, иногда это является некоторым способом реально выжить в ситуации острого абсурда без возможности изменить ситуацию, повлиять на нее. Я понимаю, что, например, при остром психозе с депрессивной стилистикой человек может совершить самоубийство. Но если посмотреть это как на акт такого толка, обычно же вот депрессивные стилистические люди в клинической депрессии, да, я не говорю сейчас про другие виды депрессии, они же делают акт самоубийства для того, чтобы на самом деле спасти мир. Они убивают себя, потому что, скорее вот благодаря собственной стилистике, они считают себя настолько ущербными, что своим существованием его разрушают. Поэтому, в принципе, символическим образом там тоже идет некоторое выживание, спасение. К сожалению, не индивидуума, но мира, в который он населяет. Соответственно, если мы поговорим про пограничный уровень функционирования. Не знаю, я иногда завидую. Вот, сколько сил, энергии, мощи, какие животрепещущие аффекты переживают люди на этом уровне функционирования. Ну, ё-моё. Вот, правда завидую. Мне как-то не очень часто доступны, а хочется иногда. Да? Плюс вот эта простота устройства мира. Да? Все или ничего. Черное или белое. Вот. Враги или друзья. Как приятно порой оказаться в простом, уютном, ну,
в таком
мире, в котором не надо постоянно напрягаться, учитывать контексты, нюансы. Все прекрасно. Люди, ну, вот на этом уровне, они же лишены сомнений. Ну, вот, и, я знаю, это шикарный уровень функционирования, например, для ситуации выживания в негуманных условиях, когда есть способ влиять на окружающую среду. То есть, собственно говоря, чем они и занимаются. Да? Они обычно используют аллопластический способ творческой адаптации. Они меняют среду под себя.
Mm-hmm.
Да? То есть приспособиться самим им, ну, не. Вот. Соответственно, это сколько силища нужно, да, чтобы континенты двигать. Там, вот, не знаю, вот, много.
Вращение Вселенной.
Ну вот да. Вот. И так просто, и так все понятно. И сомнений никаких. И, естественно, есть ряд ситуаций, в которых просто необходимо, да, уметь функционировать. Один я описал, да, вот, когда ехал сюда. Если меня сейчас, вот, сидящего, тревожащегося, не знаю, пользующегося истерической стилистикой для того, чтобы оставаться в контакте, вот, перенести, извините, вот, куда-нибудь в окоп сейчас, в Донецк, я, наверное, не проживу там. Ну, я не проживу там. Ну, вернее, проживу, спрячусь. И все. Вот. Потому что там на самом деле уровень, вот пограничный уровень функционирования, это самый здоровый и оптимальный уровень, который соответствует тяжести ситуации. Соответственно, если взять невротический уровень, да, мне кажется действительно, что это как раз очень адекватный уровень функционирования для ситуации стабильности и развития. Те два уровня, они были прекрасны для выживания. Здесь начинается возможность стабильности и роста, развития. Соответственно, здесь есть возможность субъектной встречи, есть возможность контакта «я», «ты» и возможность доращивать, ну, остальные части личности, расти, доращиваться. Вот. Поэтому, не знаю, имеет смысл то, что я говорю, да, сейчас? Про то, что на самом деле.
Просто я немножко не поняла. Вы говорили про ресурс, когда вот, покончил жизнь самоубийством и спас мир от такого плохого суда. Да? А вдруг какой ресурс от этого? Но мир-то он спас.
Да, я это говорил как некоторую сложность, да, там видение, ну там вот так, таких ресурсов.
Ну, что-то увидели.
А есть пример, где это можно увидеть ресурс? Ну, потому что, например, пример с окопом,
да,
понятно. Да. Вот, если машина, когда сюда ехать, это вот просто. А вот это вот тогда
реактивный психоз, например.
А вот какой? Ну, вот, потому что я для меня...
Например, не знаю, ехал клиент, не знаю, ну, там, на машине все было хорошо, прекрасно, и тут вдруг, не знаю, какая-то незначительная, ну, вроде какая-то поломка, а у него ребенок погибает. И надо вот, собственно, вытаскивать там вот растерзанное, не знаю, тело, собственно говоря. И потом это все как-то переживать, и уровень, ну, ощущений и эмоций, ну, может быть, просто непереносим. Люди же на самом деле иногда умирают от эмоционального шока. Ну, сердце останавливается, либо наоборот, уровень катехоламинов настолько высок, что, не знаю, разрыв сердца, да, еще что-то.
Это как форма защиты.
И зачастую, как форма защиты, формируется реактивное психотическое состояние. Там госпитализируют, палата, не знаю, там надзора, выводят из психоза, человек, ну, каким-то образом постепенно с фармакологической поддержкой выходит и имеет возможность и ресурс справиться с этой ситуацией.
Рассказать пример?
Да, конечно.
Молодой человек, 10 лет. Очень хороший ученик, очень примерный сын, родители известны люди в своем городе, он в гордости семьи, спортсмен. Все у него прекрасно, он очень успешный, он очень старательный, он самый лучший. Он приезжает в Киев и начинает здесь употреблять наркотики. А потом он прекращает это делать. Но это настолько постыдная ситуация для него, что он даже не может говорить прямо, когда я употреблял наркотики. И Но это настолько непереносимое для него состояние, вот то, как, каким он стал. Вот он должен быть вот таким, вот, вот как был раньше, да? А сейчас он уконченный, опозорившийся полностью человек, если кто-то узнает, то это все не переживут. И у него наступает деперсонализация и дереализация. То есть он вроде как не он. Ну, так, не то чтобы совсем не он, но не очень он. И мир вокруг него теряет реальность. Вот он в этом нереальном мире, в состоянии психоза, он живет уже больше 2 лет. Вот мой клиент. То есть вот для того, чтобы справиться с собой вот таким вот ужасным, да, он находится в психозе, который мир сделался нереальным. То есть, ну, вроде как опасность стала для него самого меньше. В этом нереальном мире.
Спасибо.
Можно вопрос? Или...
Да.
Прям очень согласен с тем, о чем ты говоришь, там, и про ресурсы, про вот эти всех частей. Единственное, вот что там, я, наверное, тоже в эту сторону сейчас в своих размышлениях движусь. Ага. Единственное, что не могу преодолеть пока, как быть с реальностью. Потому что, например, при психотическом уровне функционирования тестирование реальности нарушено. То есть я не могу выбрать, ну, не могу выбирать, вот uh-huh. только там. Uh-huh. При пограничном я к контексту не очень чувствителен. Uh-huh. При невротическом вроде бы тогда ничего. Uh-huh. Ну, то есть, там, да, если я невротик, то я могу в пограничной ситуации реагировать, ну, пограничным образом на нее реагировать. Yeah. А если я пограничный, то я не могу, ну, ситуация нормальная.
Это как раз вот о чем я и говорил, да, что действительно те люди, вот те проценты, которые я говорил, которые могут функционировать только одним способом и на одном уровне, как раз таки являются наиболее самыми яркими и, ну, вот, тех, которых так и называют, да, там, пограничник, психотик, невротик.
И они, правда, да, встречаются не так, ну, часто.
И, да, и на самом деле, собственно говоря, что мы имеем дело, это мы имеем дело все-таки с людьми, которые могут функционировать на разных уровнях, да, вот, функционирования. И, например, сложно, когда, ну, вот человек к нам приходит, и, например, на работе он, ну, как, не знаю, может невротическим образом функционировать. А в отношениях, ну, прям вот правда, вот с партнером у него, ну, действительно нарушается тестирование реальности, он теряет там представление о себе, появляется расщепление. Вот такое же тоже довольно часто бывает. Да? Вот. Соответственно, почему я говорю, что сами слова пограничник, психотик и невротик, они как будто сильно сужают, ну, картину, плюс стигматизируют. Да? Вот. А также хотел просто сказать, времени мало. Что на самом деле, как это, тоже хочу успокоить, у каждого из нас есть и психотический, и пограничный, и невротический опыт функционирования. Вот. Ну, сколько, если бы у нас не было невротического опыта функционирования, мы не занимались, наверное, этой профессией, не дошли бы мы, ну, вот, до сюда, да? Вот. Соответственно, потому что ребенок до года, он функционирует на психотическом уровне. Вот. Соответственно, переживания, которые там есть, да, либо ужас, да, дезинтеграции, либо божественный экстаз при переживании безопасного слияния. Вот. Дальше там, с года до 4-5 ребенок функционирует на пограничном уровне, осваивает его прелести, его ресурсы. Вот. Это тоже естественный, очень важный этап развития. Вот. И если повезет, дальше после 5 лет осваивают невротические способы, невротические ресурсы. Соответственно, действительно, тогда, если уже усвоен довольно широкий диапазон, мы тогда уже, вот тогда мы можем, да, вот, использовать нашу гибкость, вот, и учитывать контексты нашего, ну, окружающей среды для того, чтобы функционировать наиболее оптимальным, вот, способом. Пару слов еще хотел бы сказать. По поводу извечной, как мне кажется, поправьте, если не так, борьбы, ну, там, аналитического подхода с его структурностью и классического гештальта с его процессуальностью. Вот. Наверняка вы слышали там ранние идеи некоторых гештальтов, что личность является лишь функцией поля, ну, вот, ну, так, такого рода. Да? Вот. Мне кажется, что как это, одно без другого невозможно. Вот. И очень часто в гештальт-терапии принято говорить о потребностях, беря пример витальные потребности, да, те, которые, ну, ежедневно надо восполнять, то есть эти все дисбалансы организма, вот, и стремление к гомеостазу. Я думаю, что, конечно, потребности развития были выкинуты из классической теории гештальт-развития для того, чтобы отделиться от психоанализа. Вот. Но без них как будто бы сложно понять то разнообразие психотипологической стилистики, поскольку если быть чутким и внимательным к современным теориям развития, например, я очень люблю две теории, я их комбинирую. Это Джене и Берри Вайнфилды, которые разработали теорию СО, противо, неза и взаимозависимости. Вот. А также одна из самых последних теорий – это бодинамическая теория развития. Вот. Не знаю, слышали вы про такую, нет? Вот. Собственно говоря, она для меня прекрасна тем, что они выделяют 7 структур характера, которые, соответственно, обозначают потребности развития, которые есть у каждого из нас на определенных этапах. А также они выделяют их блокировки, которые ведут еще к каждой структуре по возникновению ранней и поздней позиции. Соответственно, получается аж целых 14 вариантов, которые могут комбинироваться между собой, еще и включать шоковые травмы, и получается все прекрасное разнообразие и уникальность, которую мы имеем. Вот. Соответственно, именно потребности развития и их удовлетворение, в частности их терапии, является, мне кажется, очень важным построением структурных опор нашей личности. А дальше уже, благодаря структурным опорам, могут протекать все эти процессы, с которыми, собственно, мы, как гештальт-терапевты в своей обычной практике, имеем дело. Да? Процессы удовлетворения потребностей, которые являются собой те нарушения гомеостаза, о которых, в принципе, я уж очень много говорил. Не знаю, вот так, может быть, сумбурно.
Это был пост посетителей.
Если есть вопросы, минутка, да, две у нас остается, две минуты. Не знаю, или отклик скорее, было что-то там.
Я видно, что пост у матери, мне очень, вы можете как-то вдохновить на нее. Но есть этот предположенность к тому, что в сценарной ситуации кто-то так едет, кто-то сокращается.
Опять же, я могу только свою психиатрическую практику вспомнить, и коллеги могут иметь другие какие-то мнения, но из моего опыта реактивные психозы не являются такой тенденцией к повторению. И, между прочим, опять же, из моего видения, именно невротически функционирующие индивидуумы обычно, они имеют тенденцию к использованию психотической реакции в таких ситуациях. Обычно пограничные функционирующие люди, они скорее, впадают в ярость, начинают acting out, по-другому справляются.
То есть, когда человек проходит на разных уровнях, разных ситуациях, не все время это невротически, только невротически.
Я же говорю, что невротически. Я плохо доехал сюда, и сейчас плохо поеду. Да, поэтому, мне собственно говоря, почему я назвал гуманистический феноменологический взгляд, потому что, во-первых, я с большим уважением отношусь к творческим приспособлениям и стилям, и к своим в том числе, и активно использую их ресурсы. К сожалению, нет времени рассказать про ресурс каждой стилистики, но они точно есть. Плюс даже самое нарциссическое. И есть там тоже ресурсы. Поэтому, хотелось, хочется снять, во-первых, такую стигму тяжелую, с этой темы. И, по-человечески, больше смотреть. Спасибо большое за внимание.